гостей.
Здравствуйте, дорогие телезрители! В эфире программа «Беседы с батюшкой», я и ведущий Сергей Платонов. Сегодня у нас в гостях настоятель подворья Оптиной пустыни в Москве, архимандрит Мелхиседек Артюхин. Здравствуйте, батюшка! Мы рады приветствовать вас в нашей
студии.
Добрый
день, Сергей! Добрый день, дорогие братья и сестры, дорогие телезрители!
Батюшка, вы сегодня в основе у нас, ни в коем случае не скамейки запасных.
Ну, спасибо. Да,
что... Я хотел бы напомнить, что мы работаем в прямом эфире. Все интересующие у вас вопросы можете задать нам по телефону 8-495-781-49-54. Обязательно дозванивайтесь. И если Богу будет угодно, если дозвонитесь, мы будем рады ответить на ваши вопросы. Батюшка, первый вопрос, наверное, очень простой и легко его предугадать. У нас скоро праздник Успения Пресвятой Богородицы, да, и окончание Успенского поста. И как выйти из этого поста? Он был строгий, рыбу ели всего лишь один раз на преображение, ну, как, по крайней мере, так по уставу положено. Как выходить из поста вот уже в ближайшее время?
Сергей, благодарю за вопрос, но ответ будет неожиданным. Из поста выходить не надо. Вот как раз, когда начинался пост, я своим дорогим братьям и сестрам, самим прихожанам сказал, давайте мы перед началом великого Успенского поста, великого по своей значимости, по красоте, по тому празднику, к которому движемся, поставим себе маленькую задачу, маленькую, пусть она будет реальная, но маленькая. Прекращу обижаться, сердиться, гордиться, злиться, завидовать, говорить неправду. У кого свое? Потому что нам Писание говорит, уклонись от зла и сотвори благо. И это мало. И наоборот, так сказать, приложу все усилия к тому, и двоеточие, и запятые. Приложу все усилия к тому, к посте, добродетели, к молитве, к усилию, к доброжелательности, любви, уважению, терпению, доброжелательности, братолюбию. Вот. И к этому стремиться в течение этого поста. А сам пост будет помогать нам реализовать ту задачу, которую мы себе поставили. Есть интересные такие мысли в Деяниях апостольских. Апостол Павел в конце пишет и говорит, апостол Павел, Я сказал им, чтобы они не предпринимали плавание, чтобы они не предпринимали плавание, потому что и пост уже прошел. Благополучие плавания он увязывал напрямую с течением поста. Кто хранит пост, того хранит Бог, кто не хранит поста, того не хранит Бог. Так и получилось. Они его не послушали, те, кто везли его на сутки кесарю, и дело закончилось кораблекрушением. Он говорит, не надо плыть, потому что и пост уже прошел. Значит, в задуманном нам помогает пост. И то, что мы ради Господа что-то понуждаем себя, а то, что касается пищи, то, что касается диеты, перемены на столе, многие отцы нам так и говорят, должна быть перемена мыслей. Должна быть перемена души, перемена ума. Но если она перемена к лучшему, то зачем из этого выходить? И поэтому нам надо не только выходить, а нам надо то доброе, что мы все-таки чуть-чуть старались, хотя бы постом. Я, во всяком случае, знаю много людей, которые себе дают обещания. Себе обещания, Богу, церкви. Господи, ну вот постом. Не буду смотреть телевизор, кроме Спаса, Союза и...
Радио Радонеж.
И радио Радонеж, да.
Да.
Утренние чайные молитвы читать буду. Маме, папе, бабушке звонить буду. Их навещу, ухаживать буду, терпеть буду, смиряться буду, прощать буду. Хорошо, давай с тобой вспомним, с чего начинается Великий пост. Но Великий пост начинается с прощения. Он не начинается с того, что мы, так сказать, что-то думаем, это заготавливаем в холодильнике, там по постной едой, там капуста, огурцами, помидоры. Нет, она начинается с самого главного. С душевного начала, с всепрощения. То есть вот это и есть тот самый настрой, ради чего мы вообще и живем. У Антона Павловича Чехова есть замечательная такая мысль. Берегите в себе человека. Берегите в себе человека. Вот сейчас мы вступаем в новый период. Период опять Нового года. В смысле,
церковного
и учебного года. Да. И там есть такая одна замечательная есть мысль. Важно. Важно не иметь... Важно уметь. А что уметь? уметь быть человеком. Вот это самое главное, вот это самое большое воспитание, вот это самое большое образование. Чтобы у нас образовался человек по образу и подобию Божию. Когда мы будем человеком с большой буквы, когда мы хоть чуть-чуть будем похожи, как дети похожи на родителей, будем похожи на Христа, вот тогда это будет тем предназначением, чтобы нам, которое мы должны исполнить. Как апостол Павел говорит, все же есть воля Божия, святость ваша о Христе Иисусе. Воля Божия. Мы не просто должны быть хорошими людьми. По идее, мы святыми должны быть. Так вот, мы себе обещаем Успенским постом, ну или всяким постом, себе это обещаем. Поэтому я всем желаю, братья и сестры, не выходите из тех больших и светлых мыслей, тех задач, тех планок, которые вы себе ставили. Вот я себе ставил одну планку, и ничего у меня не получилось. Ставил поменьше сидеть в компьютере, вот, в телефоне, вот. Но, так сказать, как-то постом, ну чуть-чуть. Чуть-чуть было меньше. Но вот это чуть-чуть, я думаю, что тоже неплохо. Вот поэтому я сейчас постараюсь из этого обещания не выходить. А апостол в этом был и подспорьем, и помощником. И как раз это то время, которое нас вводит в какие-то правильные рамки. Потому что всегда нельзя на какой-то быть высоте, а о себе сказать, ну хотя бы вот это время ты можешь, могу, ну и постарайся.
Да, спасибо, батюшка, за этот замечательный ответ. Я думаю, что лучше вас мало кто бы и сказал. Спасибо вам большое, батюшка. У нас есть звонок от телезрителя. Здравствуйте, вы в эфире. Задавайте ваш вопрос, пожалуйста.
Здравствуйте, ведущий Сергей. Здравствуйте, батюшка Мельхиседек. Благословите, пожалуйста.
Добрый вечер. Бог вас благословит. Слушай вопрос.
У меня вот такой вот вопрос, батюшка. У меня, я как бы, стараюсь соблюдать посты, а этот пост Успенский был строгий, но у меня сложились так обстоятельства, что я не могла поститься сначала. И я где-то вот начала поститься только со среды вот этой недели. И получилось так, что вот это я не смогла совладать со своим чревоугодием. В субботу я съела немного рыбы. У меня такой вопрос. Могу ли я причаститься на Успение?
Вы такой невероятный поступок совершили, что просто страшный. Вот. Ну, конечно, вы... Ну, только что, как раз с Сергеем мы говорили, акцент не только на этом. Значит, были к этому какие-то, может быть, причины, может быть, что-то какое-то. Здоровье, слабость. Самое главное. И пост соблюдать надо. Но и акцент надо делать на главном. Не надо есть людей. И не смогли соблюсти поста телесного. Нам Иоанн Златоуст нам всем говорит, пусть постится не только твое чрево, пусть постятся твои глаза, чтобы не видели, не смотрели неподобного. То есть не лазили в интернете, не смотрели картинки неподобающие, не лазили по сайтам ненужным, помня слова псалмопевца Давида, блажен муж, и же не иди на совет нечестивых. Что такое совет нечестивых? Это всевозможные сайты в интернете и различные развлекательные программы на телевидении, кроме Спаса и Союза, и Наука и Жизнь, и В мире животных. Вот, охота, рыбалка — это самые передачи, которые без греха. Вот. И поэтому пусть постятся и твои уши, чтобы не слышали сплетен, не слышали пустых пересудов. Потому что нам Исидор Пелесиот сказал, осуждающий и слушающий осуждающего подвергнутся одному наказанию. Пусть постятся и твои руки, чего не клал, того не бери. Пусть постятся и твои ноги, знают дорогу на работу, домой и в храм Божий. Поэтому не могли соблюсти пост в еде, но, во всяком случае, душевный, духовный пост соблюсти были должны. И поэтому, батюшки, когда будете на исповеди, кроме этой несчастной рыбы в среду, и мышь расскажете и другие ваши успехи или неуспехи. И там батюшка уже решит. Поэтому надо каяться не столько в рыбе, сколько каяться надо в нашей зависти, печали, унынии и прочих грехах, которые гораздо серьезнее, чем рыба Успенским постом.
Да, желание причаститься у человека есть. Это
похвально,
конечно.
Это похвально, и ничего не сомневайтесь, идите с Богом на исповедь, на святое причащение, потому что мы больные люди, и нам святое причащение нужно как больным людям, нужно лекарство, как больному человеку, задыхающимся, нужен кислород. И поэтому причастие — это не награда, а причастие — это необходимое средство нашего спасения. Без кислорода, без духовного кислорода правда, мы с вами не выживем. Как Господь сказал, отцы ваши в пустыне ели манну и умерли, а хлеб, сходящий с небес, таков, что едущий его смерти не увидит вовек. Поэтому, как старец Самвел Сиопсинский говорил, вкушайте, вкушайте хлеба жизни. И хлеба жизни, говорил и писал с большой буквы, хлеба жизни. То есть, святое причастие во здравии души и тела. Покаянную голову меч не сечет.
Замечательно, батюшка. Есть еще один вопрос от телезрителя. Здравствуйте, как вас зовут, откуда вы?
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Смелее.
С праздником вас.
Да, и вас тоже. Задавайте вопрос, пожалуйста. Как вас зовут, откуда вы? Представьтесь, пожалуйста.
Надежда меня зовут, из Воронежской области.
Вас с праздником Тихона Воронежского, с вашего святого.
Не поняла?
С праздником Тихона Воронежского, сегодня его память.
Да.
Так что у вас там сегодня великое торжество было.
Да, Задонский, да. Вот, батюшка Мелхиседек, у меня такой вопрос. Когда пост начинается, пощусь ли я, имею в виду телесно, идет молитва. Когда пост кончается, только утренняя, вечерняя, и не такая молитва идет. Почему именно в пост идет молитва? Даже это не связано с тем, что я, допустим, не пощусь. Я постилась этот пост, но бывает, что и не пощусь. Вот, почему так бывает?
Спасибо за вопрос.
Любой пост – это попутный ветер. Попутный ветер тому, кто хоть собрался выйти в плавание. Вы же все-таки календарь смотрели, вы же настраивались, и поэтому и общая молитва церкви, и общая молитва родных и близких, которые сугубо молятся за вас, потому что это же не метафора, это не какое-то преувеличение, что молитва матери со дна моря достает. И поэтому молитва родных и близких за вас. Вы говорили, что я вот пощусь, не пощусь, а молитва идет. Но вот вы если не постились, когда надо было поститься, тогда, значит, у вас нерадивая жизнь. Вот. А ваши родные и близкие молились и молятся о вашем преуспении, о вашем здравии, о вашем спасении. Я думаю, что это их молитва. Ну и потом молитва церкви, которая, конечно, всех чад подвигает. Вы же не что такое церковь, корабль спасения. Вот вы же не в лодке плывете одной, когда отца Василия Оптинского спросили, батюшка, а зачем в Оптиной пустыне столько много храмов? Можно было достаточно одного только храма, а тут у вас на через каждые 30 метров храм. Ну, а, собственно говоря, у меня Бог в душе, и Господь везде всех слушает. Почему обязательно в храме можно молиться? Иногда я молюсь гораздо лучше и внимательнее, дома молюсь.
И поисповедоваться можно у иконочки, подойти тихонечко.
Ну, конечно, так сказать. Такие мысли бывают. И я однажды был свидетелем его ответа. Он говорит, вы знаете, говорит, все правильно, Господь везде, и слышит везде, и молиться Богу можно везде. На всяком месте владычестве твоего. Так что, он говорит, вы все правильно говорите. Но знаете, говорит, молиться одному, это все равно, что плыть в лодке в океане и грести веслами. А молиться в церкви, в храме, с братьей, это плыть в лайнере. Когда там капитан, матросы, так мы сами, может быть, матросы, а может быть, и пассажиры, вот, так сказать, это гораздо безопаснее. И поэтому церковь, она выдвинулась в это плавание великого или того или иного поста. Ну, а вы же член церкви, вы же в лайнере. Поэтому хочешь, не хочешь, а молитва и вас коснулась. Так что мы счастливые люди, что мы не поодиночке гребем, как наш известный Конюхов, который пересекает и бороздит океаны в одиночку, вот, и Бог ему в помощь. Вот. Но все-таки мы с вами в лайнере церкви, поэтому это все и подействует. Но так экспериментировать не надо на будущее. Раз пост, так пост. Пусть, если он, так сказать, как если по болезни, то у батюшки спросите благословение на послабление, по возрасту, по болезни. Вот. А так самодельно не надо, так сказать. Это если бы еще у вас и пост был, да еще и молитва шла, слушайте, ну у вас уже бы потихонечку там крылья бы подрастали или по сантиметру за спиной.
Батюшка, у нас есть еще один звонок от телезрителя. Здравствуйте, как вас зовут, откуда вы?
Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте.
С праздником вас,
Рамазовна
Светлана. У меня такой вопрос по псалму в конец песни, псалом Давида 4. Здесь есть такие вот слова, которые мне немножечко непонятно. «Гневайтесь и не согрешайте, я же глаголите в сердцах ваших, на ложах ваших умилитесь». Что значит гневайтесь, если это грех, и не согрешайте? Как это совместить? Скажите, пожалуйста.
У вас дети были?
У меня 4 детей.
4. Ну, тогда вам будет гораздо понятней. Вы слышали такое выражение «понарошку»?
Ну да, конечно.
Ну вот. Поэтому иногда на детей, на детей. Вы, как любящая мать, понимали, что они до такой степени разбаловались, что уже надо, так сказать, брать палку, дубину, ну, сначала словесную. Вот, и хмурили брови, вот, делали грозный вид, повышали тон, вот, и делали гневный вид, вот, гневаясь на них понарошку. Правильно? Было иногда такое.
Да.
Ну
да.
Вот, и Господь тоже нам говорит о том, что в некоторых случаях это допустимо. Гневаясь, не согрешайте. А вот когда ты на самом деле начинали злиться, когда на самом деле это было уже не понарошку, вот когда это уже касалось сердца, а не только внешнего какого-то выступления, то тогда, конечно, это уже касается, уже доходит до состояния уже, которое делает нас, наше поведение делает неправильным и нехристианским. Поэтому понарошку, может быть, это повысить голос, когда они не понимают, что сделать гневный вид. Вот. Но пусть это будет только вид, чтобы это не касалось на самом деле сердца, чтобы не злиться. Вот. И иногда это можно в воспитательных целях. Но лучше, так сказать, лучше уметь договариваться. Потому что это можно так с детьми, но если ты разгневался на человека, то, так сказать, уже доброго здесь ничего не жди. А и еще, вот сейчас мы вступаем в период, новый учебный год, и вы, как мама, и, может быть, нас слышат еще люди хорошие, вот, есть такое выражение очень мудрое: раздраженный учитель не учит, а раздражает. И поэтому надо быть чрезвычайно внимательным. И когда родители гневаются на детей, то должны прекрасно понимать, что дети – это продолжение, это отображение родителей. И поэтому не надо злиться на то, что он бестолковый. Вы, прежде всего, были в свое время, упустили, сами были бестолковыми. Когда надо было воспитывать заранее, когда надо было заранее готовиться в школе, надо было заранее готовить, видеть его самоуправство, видеть его бестолковость, духовную, душевную, когда он все я, никого не слушает, упрямничает. Когда этот человек начинает с года, и если не раньше. У меня, милости Божией, есть племянница, так вот она, был такой случай. На детской площадке ее дочка Машенька, моя внучка, вот, вдруг начала эпатаж. Ей всего один год, она уже умела ходить, вот, ей был всего один год, и она орала 5 минут, 10 минут, ей хотелось вылезти из коляски, и она начала воспитывать маму. Чем? Криком. Потому что она слышала по телевизору, потому что там только кажется, что дети ничего не знают. Она слышала по телевизору о ювенальной юстиции, она слышала о правах человека, о правах детей. Вот. Она эти права начала качать. Вот, качала, 5 минут качала, 10 минут качала, 15 минут качала, ждала полицейских с ювенальной юстиции, но так и не дождалась. И племянница говорит, а ей всего год, она с ней разговаривает, она говорит, хоть оборись, из коляски ты не вылезешь. А если ты еще будешь орать, мы сейчас же пойдем домой. И что вы думаете? Она замолчала через 3 секунды. Поэтому вот тогда надо воспитывать. Когда год, и то они уже начинают командовать нами.
Да, уже поперек лавки говорят.
Ну, конечно, но уже человек, так сказать, уже вот это как раз проявление того самого греха, той самой греховной порчи, о которой мы говорим, грех Адама. Греховное повреждение уже до души, ума и сердца у маленьких детей. Но он сказал, нет, это бесполезно, никто ничего не слушает. Поэтому вот когда надо воспитывать. И поэтому гневайтесь, не согрешайте, на ложе хватит, умилитесь. А уж если вы и разгневались, и подключилось сердце, и была и злоба, и кипела, и хотели не только сказать, а пихнуть, ударить 5-10, на ложах ваших умилитесь. То есть покайтесь до захождения солнца, то есть Богу перед сном принесите покаяние. Тем более вечерние молитвы, помните? Вечерняя молитва заканчивается исповеданием многочисленных грехов, которые мы, так сказать, в течение дня где-то по немощи, где-то сознательно совершили. Поэтому понарошку в воспитательных мерах погневались. Вот, как племянница, она же, так сказать, не со зла это сказала, а воспитательных целей. Может быть, тоже, так сказать, какой-то гнев был. Она орет, она могла начать орать. Но я не думаю, чтобы это было смысл. Но это все без злости, это все воспитание. Ну, гневаясь, не согрешайте. Вот на ложах ваших умилитесь, то есть принесите покаяние, если вдруг ошибка эта произошла. То есть дошло до сердца. А до сердца у нас доходить, кроме добра, ничего не должно.
Я бы хотел отметить то, что в эфире нашего телеканала по средам выходит программа «Читаем псалтырь» и ведущий ее протоиерей Алексей Ладыгин. Вот в этой программе вы можете услышать псалмы и толкование. Практически всю псалтырь прочитали. Если что-то вы в эфире не увидели, есть...
Сергей, что ж ты мне раньше не сказал?
В Ютубе, например.
Я бы не стал тогда отвечать, так сказать, надо было к среде отослать.
Я уж проанонсировал другую программу.
А, понял, это такой ход. Такой ход.
Ну, будем считать, что именно так. Батюшка, вот такой момент. Сегодня попал в одну ситуацию, вот... Обычно, когда я попадаю с людьми ну, по работе, например, там не все даже все верующие православные.
Ну, конечно.
Да? И зашла речь, вот, может быть, он услышит, может, он включил телевизор, вдруг случайно он включил «Союз» и увидит. И попытаемся ответить на вопрос, который мне сложно отвечать, не имея такого пасторского опыта. И вот он говорит, то, что, ну, вот, задаю вопрос, ну, зачем ты ребенка крестил? А он говорит, ну, да мне просто бабушка с дедушкой, они верующие, так мозги все выели, что я просто уже ну, покорился этому решению родни, чтобы только от меня отстали. И вот я вот иногда кажется, что а зачем вообще крестить ребенка? Зачем смысл? Я говорю, ну ты сам-то крещенный. Он говорит, да, крещенный, ну просто я был маленький, как бы не крестился бы, если бы был в сознательном возрасте. Вот такая проблема. Вот как ему объяснить то, что ребенок крещенный, и имея даже крестного, верующего, это мой однокурсник по семинарии, который, я не знаю, как он мне жаловался постоянно на эту ситуацию, что вот как, не знаю, что делать, ни ребенка причтить, ничего. Вот в этой ситуации как объяснить человеку, что вот крещение это не просто бабка сказала покрестить, а это что-то несколько важное.
Ну, в конце концов, ребенка покрестили.
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 Ну, а как он растет? Ну, никак.
Ну, дело в том, что ты неверующему человеку, неверующему отцу или матери, который на самом деле большей частью крестят по наставлению верующих родителей, иногда, иногда это совершается по той православной церковной традиции, в которой мы с вами родились и воспитывали. И как раз для этого существуют огласительные беседы, чтобы хотя бы чуть-чуть людям приоткрыть что-то, приоткрыть смысл.
Да вы понимаете, дело даже не в огласительных беседах. Там, ну, мы дружим, да, я могу что-то подсказать, и мои друзья, и уже некоторые священники, он даже уважительно относится к этим священникам. Так. Как он говорит, как мужчина, все-таки мужчины, да, священники, вот нормальные.
Я не понимаю, чем он недоволен, что его не устраивает?
Вот вопрос в том, что вот крещение ребенка,
да.
И вроде как и крестили, но опять же неверующие. Вот, и он говорит, если бы я был разумным человеком, то есть я бы не крестился вообще. Вот правильно ли это вообще крещение человека, даже вот, ну, против его воли получается, как вот вообще
слушай,
правильно
короче,
крестить?
Слушай,
вот
короче, взрослый человек, если бы он был взрослый, сам не крещенный, вот это вот же вопрос, так сказать, человека, который не верит в крещение и не понимает, взрослый человек крестить не надо. А детей понимают они, не понимают, родители понимают, не понимают. Мы крестим и даем им путевку в жизнь. Лучше идти с путевкой, так сказать, лучше иметь кислородный, иметь подушку, чем вообще без кислорода. Лучше иметь парашют, чем без парашюта, идти по жизни и лететь в самолете. И самое главное, что такое крещение? Это подключение. Это у нас у всех мы, когда покупаем телефон, до тех пор, пока мы его не включим в розетку и не зарядим батарею, у нас работать не будет. И вот так, что такое крещенный человек и не крещенный человек? Крещенный человек, мы все одинаковые. Mm-hmm. Два глаза, два уха, один язык. Голова, руки, ноги. Все вроде одинаковые. Так и телефон. Мы сначала не отличим телефон рабочий от нерабочий, живой от неживого. До тех пор, как они начнут кнопки нажимать. Они не работают. Мы хотим позвонить. Алло, 0302-112, мама, папа. Они ничего на связь никто не выходит. Поэтому мы подключаем человека к энергетической системе. Мы его зарядили, а потом он сам пользуется. А потом будет уже набирать 0,3, Господи, помоги. Мама, папа, маме, папе на связи.
То есть есть надежда на то,
ну,
что
конечно,
когда-то,
ну, конечно,
это все во что-то...
Он у него заработал, он ожил, он стал живым. Поэтому мы через крещение, то есть это духовное рождение, которое произошло в таинстве крещения, с понятием, без понятия, так сказать, оно произошло. А дожидаться, когда все поймут, а дожидаться, когда ребенок поймет. Ну, слушайте, когда говорят, слушайте, ну, вот это тоже распространенное мнение ради просто человеческой лени, косности. Есть такая нехорошая русская пословица, нехорошая. Что не сделает русский человек, лишь бы ничего не делать. Вот так и здесь. Ему, у кого не крещенный ребенок или не венчанная семья, что только не наговорят. Это сложно, это тяжело, это невозможно. А для чего? В чем там суть-то? А там просто лень и косность. Вот, и поэтому не надо дожидаться, когда он придет в разум, когда он сам выберет. Ну, слушайте, мы в школу, когда его отдаем, мы решаем за него. Угу. Вот вчера была семья, она спрашивала, батюшка, вот ему сейчас 6,5, вот, его сейчас отдать или отдать в 7,5? Это решали родители, советовались со мной. А могли без меня это решить, могли сами решить. Но никто с ним не советовался. Никто у него не спрашивал, в 6,5 или в 7,5 его отдавать. Никто не будет спрашивать, в какую школу его. Вот в эту или эту или эту. С английским уклоном, с уклоном, с математическим уклоном. Никто не спрашивать не будет. Отдавать его музыкалку или не отдавать. Сначала дети сначала плачут. Вот все там, все дети, ноты, это сольфеджио, 5-10. Потом мама, папа, так сказать, попросили, Лизочка, а вы можете нам сыграть что-нибудь на этот, на день рождения, на вечер, на бери. Она садится, начинает, так сказать, музицировать. Все в восторге, всем нравится. Она еще если и споет, то это, конечно, то только украшает человека то или иное образование.
Какое терпение родителей.
Да, ну, конечно. А насчет английского языка или французского, немецкого, ну, никто не спрашивает. Это в пятом классе отдавать, я начинаю, или с первого класса. А потом он благодарен. Вот, и поэтому здесь, а если бы всегда, так сказать, только тогда, когда он придет в возраст, только когда он будет понимать, тогда мы вообще запутаемся, и все это будет неправильно. Но, а если человек взрослый, он крестится, конечно, только через полное сознание веры, через исповедание веры, через понимание веры, вот это, конечно, уже есть человек, я ничего не понимаю, я не хочу понимать, но это, так сказать, тогда, друг, давай, так сказать, тормознем, когда придешь в разум истины.
Батюшка, вот такой вопрос все-таки, какой вы совет дали, в 6,5 или в 7,5 идти? Как ситуация разрешилась? Вот.
А там получилось оригинально. Вот. Я говорю, что лучше пусть подрастет, потому что мы читаем оптинских старцев, вот в те времена, значит, в гимназии отдавали 8-9 лет. Заканчивали в том же самом возрасте, заканчивали в 16-17, но были гораздо, на таком же уровне были, когда из 6, из 7, потому что чисто физиологически должны мозги подрасти. Вот, я посоветовал 7-7,5, а оказалось, что они уже записали, уже в школу, в 6,5. В чем был совет, я не знаю. Это был не совет, а информирование. Вот. Но я многие примеры знаю, когда уже... Есть такой пример, ну, не знаю, люди, которые имеют с сельским хозяйством отношения. Вот у нас принято картошку сажать на майские праздники. Не обращая внимания на погоду. Есть она, нет она, хорошая погода, плохая погода. Ее сажают на майские праздники в выходные. Потому что в выходные ее сажают.
Ну, вот есть время.
И сажают ее в холодную землю. Вот. Я знаю людей, которые сажают по теплу. В середине мая или в конце мая. А результат один и тот же. То есть она посадили в холодную землю, вот, и она пока не прогреется, роста никакого не будет. Так вот и здесь. Отдали раньше, а он буксует, он еще...
Чуть-чуть будет дольше запрягать, получается.
Конечно. Поэтому, я думаю, когда есть выбор, когда есть, ну, а куда торопиться?
Ну, да. Разные есть вундеркинды, конечно, кто-то исправляется. Ну, я, например, шел в 7 лет. Я родился так, что я исполнил 7 лет и пошел в школу.
Кстати, вот давай, если у нас это все-таки какой-то эфир нравственно-практический,
да.
Я в школе заметил, я, например, 62-го года рождения, так, а были девчонки, я их сейчас помню, и фамилии их помню, вот, они были 61-го года рождения, то есть они были, ну, на полгода, на несколько месяцев были старше. Вот они учились лучше, лучше учились те, кто были постарше. Это просто 100% факт. То есть они, значит, пошли, мы пошли, например, 6,8, они пошли 7 с чем-то. Это...
Еще заметил, я в семинарию пришел в 17 лет.
Так.
Не исполнилось 17 лет, и я даже в армию не мог пойти.
После школы, да?
Да, то есть сразу после школы. В армию я пошел уже в середине семинарии. Но я заметил, что как мне было тяжело по сравнению со своими сверстниками, которые уже получили высшее образование. Они ничего особенного не делали, они просто умели учиться. Они понимали, как вот эту технологию, как вот правильно заучивать, либо правильно расставить приоритеты. И я просто на самом деле столько сделал впустую.
Тайм-менеджмент, как время распределить.
Это очень важный момент.
Кстати, у нас отец-наместник, покойный, царство небесное, архимандрит Венедикту, вот, он своего внучатого племянника, который закончил школу, так же, как и ты, но он благословил сначала в армию пойти. Он пошел в армию, служил под Козельском в нашей ракетной дивизии. Вот. И что получилось? Он пришел из армии, поступил в семинарию. Было 25 человек в группе. Из 25 только 5 были после армии. И из этих пяти его сделали старостой группы. Из этих пяти. И он говорит, конечно, я вот этот год мне очень много дал для той же самой учебы.
Я просто знаю этого племянника.
А, знаешь?
Знаю. Я говорю, я его встретил на хиротоне у Адыки Тихона Шевкунова и говорю, а ты почему, ты чем занимаешься? Говорит, я здесь послушание несу. Ага. Потом посмотрел, увидел в Инстаграме, что он в армии. Ага. А сейчас я увидел его фамилию зачисленных. Вот буквально вот несколько
недель
назад.
Нет, он на втором курсе.
Нет, да, ну вот как-то там бакалаврская система, как-то там по-другому начисляют. Вот, ну парень, да.
Поэтому
все по послушанию у него
такой совет родителям, то есть уже, если есть выбор в 6,5 это, или в 7,5, конечно, это мое личное мнение, что чуть попозже, потому что, надо еще немножко дорасти.
Отец Мелхиседек, у нас есть еще один вопрос телезрителя, давайте послушаем. Здравствуйте.
Можно задавать вопрос?
Можно задать. Как вас зовут? Скажите, откуда вы?
Я из Москвы. Меня зовут Анна Григорьевна.
Очень приятно.
Я хочу задать вопрос батюшке сейчас.
А может, ему?
Задавайте вопрос батюшке, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте,
ведущий. Здравствуйте, батюшка Мелхиседек.
У меня будет небольшая просьба. Выключите, пожалуйста, телевизор, хотя бы звук. Потому что
помехи. Вот я выключила.
Все, и задавайте вопрос, пожалуйста.
У меня вопрос такой. Значит, Христос говорит, нет большего из рожденных женами, нет большего Иоанна Крестителя, но меньший в Царстве Небесном больше его. Кто этот меньший в Царстве Небесном? Скажите, пожалуйста.
Интересный вопрос.
А у вас нету толкования в течение недели псалмов?
Ну, я понимаю. Понимаете, я вот заметил последние передачи, вот, которые вот я провожу. Так много вопросов по Священному Писанию, что, с одной стороны, отрадно, но, с другой стороны, были случаи, когда не так сразу и отвечаешь на эти вопросы. Если это какая-то трудность, потому что Писание толковать, это, мне кажется, большой труд. Мы можем этот вопрос записать и постараться ответить более в позднее время, например.
Пока Иоанн Петич был в живых, он говорил о том, что меньше Царство Небесное. То есть во времена жизни, при жизни Христа речь идет об ангелах, которые находились в Царстве Небесном. И поэтому здесь об ангельском мире. И поэтому даже иногда говорим, называем Иоанна Петечу ангелом церкви. Вот здесь именно об этом идет речь.
И в иконографии он изображается скрытым.
Ну, конечно. Поэтому, конечно, величайший из пророков – это Иоанн Петеча. И поэтому мы здесь, и когда мы видим иконостас, так называемый дейсис, когда в середине иконы Христа, моление слева Божия Матерь, справа Иоанн Петеча, то есть это самые основные святые, которые мы почитаем церковь, поэтому нам надо не только размышлять о Священном Писании, кто больше, а кто меньше, самое главное, нам надо размышлять, Анна Григорьевна, самое главное размышлять о том, чтобы нам быть похожим в своем покаянной жизни, в своем ревности, в своей вере искренне подражать я на печи тем святым, которым мы молимся, на которых мы хотим быть похожи. А не только думать о том, кто выше, кто ниже, кто на третьем небе, кто на седьмом, кто в райских обителях, кто еще выше. Так что здесь, когда, кстати, однажды Энн Затоус говорил, надо искать не местоположение рая и ада, а надо искать, как сподобиться одного и избежать другого.
Да, спасибо за вопрос, но однако все равно отметить. Да,
вопрос не мой.
Спасибо. Ну и за вопрос тоже, между прочим, вопрос, Бочко, да. Потому что вопросы глубокие.
Ну пусть по Писанию специфической передачи задают, которую у нас когда?
Ну, читаем Псалтырь по средам.
Вот по средам, вот туда и надо адресовать. Еще вопрос.
Хорошо, да. Вопросы, конечно же, есть. Вот когда теснота в храме помеха человеку в молитве?
Такой когда тезис. Теснота в храме?
Теснота в храме.
Ну, вспоминаю однажды про тесноту. Это было в советское время, когда в Москве было 42 храма, вот, когда за крещенской водой, ходили с железными бетонами, тогда даже не было, ты, наверное, в это время не жил, вот, когда у нас уже 5-литровые, 3-литровые, 2-литровые, пластика вообще тогда не было, с бидонами ходили. Вот, и однажды бабушка стояла в очереди, они были километровые, в конце концов выходит из храма, там такая теснота, давка, большей частью неорганизованность, из-за чего? Потому что есть такая поговорка, две женщины – это базар. Три женщины – это ярмарка, а четыре женщины – это атомная война. Вот. Они кучу малу устроят по любому поводу. Вот особенно если когда что-то дают, а особенно если дают бесплатно, то куча мала обеспечена. Это я уже много раз убеждался до тех пор, пока загородки, перегородки, шлагбаумы, вот, до тех пор, пока все это не было выстроено, порядка навести было невозможно. Хоть там оборись, окричись, проповедь расскажи о порядке. Только отвернулся, и все, так сказать, пошло-поехало. Так вот, она выходит из храма, а у нее у пальто нет ни одной пуговицы. Нет, ни одной пуговицы. Вот. И она так взяла какую-то тесемочку, подвязалась, вытерла пот с головы и говорит: «Да, за святое православие». И пострадать не жалко. Вот когда даже такая теснота не помеха молитве. А вообще-то, Антоний Суровский однажды сказал, когда к нему обращались с просьбой, с молитвой, жаловались на детей, которые мешают в храме, он сказал: «Вы знаете, ну я все понимаю, все сочувствую, но я, говорит, как-то искренне уверен, что если бы вы по-настоящему молились, то никакие бы дети вам не мешали. Но поскольку у нас такой молитвы нет, когда мы можем полностью ты и Бог, вот это редко у кого бывает. Бывает. Но мы люди не мощные, нам тоже нужны определенные условия. Поэтому родители, у которых малолетние дети, тоже должны думать о прихожанах. Поэтому одеваем их потеплее, гуляем с ними на улице до святого причащения, слушаем трансляцию на улицу, она почти 100% в храмах есть, или открытое окно, открытая дверь. Вот, мы же, когда выходили из дома, мы же не перешли из квартиры сразу в храм, мы же одевали их на улицу. И поэтому не надо говорить о том, что нас пустите в храм, а то дети замерзают, но вы же их на улицу одевали, на улицу. Ну, вот вы молитесь на улице. А когда пришло, как, нет, если ребенок ведет себя спокойно, без проблем, только надо, чтобы это было близко с двери. Вдруг по каким-то причинам ребенок стал себя вести, кричит, плачет, но это тоже все естественно. Тогда вышли на улицу, вот, и он должен, соответственно, быть одетым. Вот, и поэтому надо тоже здесь, вообще в церкви, надо взаимно думать друг о друге. Мне, потому что, помните, Федор Михайлович Достоевский говорил, мы в ответе друг за другом, мы все перед друг другом виноваты. И поэтому надо всегда думать о тех людях, которые рядом с нами, а тем более в храме. И мы сегодня говорили, когда готовились к этой передаче, думали, что 1 сентября будет, мне понравилась одна мысль, когда речь зашла о воспитании. Кто-то из мудрых людей сказал: воспитание – это то единственное, что остается с нами, когда все другое потеряно. Хорошее воспитание – это когда другим с нами хорошо. Вот это и называется хорошим воспитанием. Вот поэтому мы всегда должны думать о том, чтобы нам было хорошо и в этот вечер, на Союзе, и в храме, и тогда, когда, может, не за горами, раздача крещенской воды, вот давайте тоже об этом думать, чтобы всем было хорошо, не лезть. А и, кстати, это тоже немаловажно, святое причащение или исповедь. Не надо делать вид, что вы здесь давно стояли, потому что кто-то пришел, делает вид, что он из первых, а сам из конца, и потихонечку он уже оказался сначала в середине, потом впереди. Люди пришли в самое начало, на общую исповедь он опоздал, но как-то оказался впереди. Почему? Ну, есть такое нехорошее свойство у людей, так сказать, как чувство наглости, когда mm-hmm. люди уже так сказать, ни о чем не думают. Поэтому у нас этого быть не должно. Это как раз свидетельствует о чрезвычайно на глубокой невоспитанности, дожди и своего очереди. А как говорится, к святому причащению пропускайте друг друга. Это и будет наше с вами христианское воспитание, когда мы везде и всюду пропускаем друг друга вперед, кроме добрых дел. Иногда зовешь человека и смотришь ему в глаза, и он понимает, что человек для чего-то мне нужен. Ну, сотрудники или близкие люди. И она начинает оглядываться по сторонам, а может быть, это ее не касается? Она хочет кого-то пропустить вперед. Может быть, он или она нужнее батюшке, чем я. Mm-hmm. Вот это тоже я замечал. Поэтому, когда смотрят на тебя, вот ты иди. А если не тебя, ну ты шаг сделала, но ты будь готова, что именно тебя просят помочь. А то сразу, так сказать, начинаешь смотреть по сторонам. А может быть, это не ко мне относится? Вот, как на исповедь, как что-то надо, как что-то раздают. Тебя и звать не звали, а ты уже тут как тут. А когда поработать, потрудиться, что-то помочь, какое-то послушание, вот тут уже начинают, что называется, включать задний ход. Поэтому надо всегда быть воспитанным во все времена. Не только когда вам что-то надо, но и тогда, когда от вас что-то доброе надо.
Батюшка, у нас есть еще один звонок телезрителя. Постараемся на него кратко ответить. Здравствуйте, вы в эфире. Задавайте ваш вопрос, пожалуйста.
Здравствуйте, батюшка. Здравствуйте, ведущий. Поздравляю вас с воскресным днем всех зрителей.
Спасибо.
Спасибо. Как вас зовут?
Меня зовут Любовь. Скажите, пожалуйста, как предохранить себя от смирения, от самомнения? Еще вопрос. Вот Божья Матерь была очень смиренна, и Господь за это ее возлюбил. И как достичь хотя бы капли этого смирения, какое было у нее? Спасибо, Господи.
Любовь, судя по вашему вопросу и темпераменту, вот, для вас смирение будет, это научиться поменьше говорить и побольше молчать. Это будет путем к вашему лично для вас смирению. Поэтому в Писании есть такие слова: «Смирихся и спаси мя Господь». Чувствуется, что вы такой человек активный, увлекающийся, вот,
живой,
везде на первых местах. Поэтому постарайтесь чуть-чуть следить за, когда не спрашивают, не лезть, вот, спросили, ответили, не отвечать ни на заданные вопросы, и тогда потихонечку этот путь к смирению у вас он будет уже гладким, прямым и спасительным. Вы сегодня благодарны, что нам напомнили о смирении Божьей Матери. У нас,
да, конечно же, скоро праздник Успения Пресвятой Богородицы.
И вот мы на этой картинке, которую мы в течение часа видим здесь на экране, это наш Покровский храм в Ясеневе. А в Нижнем храме есть копия величайших христианских святых. Гроба Господня, гробница Божьей Матери, камень помазания, Голгофа и другие святыни. И на праздник Успения у нас будет особый чин погребения плащаницы на сам день праздника Успения. И после великого словословия плащаницу с изображением Божьей Матери мы хороним в гробнице Божьей Матери, которая является точной копией размер в размер Гефсиманской гробницы там, в святой, святой земле, в предместье Иерусалима, которое называется Гефсимания. Это буквально 300 метров от Иерусалимской, от стены древнего города. И поэтому, кто хочет увидеть эти святыни, кто хочет увидеть этот храм Покровский, в котором еще ни разу не были, на праздник Успения и в любое другое время приглашаем вас, потому что экскурсоводы, которые в храме они дежурят после службы, особенно в выходные дни, проводим бесплатные экскурсии. Вот. А если в течение дня приехали, то тоже без проблем. Поэтому приглашаю в праздник Успения в наш храм, ну или, конечно, в любой другой. Вот. Но чтобы увидеть этот особый чин погребения именно в гробнице Божией Матери, как в Иерусалиме, конечно, это уже эксклюзивный момент и прерогатива нашего храма Покровопресвятой Богородицы, что в Ясеневе.
Пашка, а время начала богослужения, чин погребения, когда у вас?
В 6 часов начало всеночного бдения, и во время всеночного бдения,
27-го числа.
Да, 27-го числа, как раз чин погребения внутри всеночного бдения. В некоторых храмах в Успении вечером, угу. У некоторых на третий день, поэтому тут практика Москвы, она разная. Вот, но у нас в 6 часов вечера начало всеночного бдения.
Батюшка, ну будем завершать нашу программу, у нас сейчас не так нужно много времени. Я знаю, что у вас есть что сказать нашим телезрителям.
Ну не сказать, а пожелать.
И пожелать вот, тоже.
Поэтому мы здесь тоже говорили и о смирении, и о воспитании, и о гневе. Есть такое замечательное четверостишье, которое я вам всем дарю. «Пускай на всем, что совершаешь ты, проступит след душевной чистоты». Ведь сила не во внешности твоей, а только в человечности твоей. Этой человечности всем вам, дорогие братья и сестры, от всей души желаю. И вот и этой человечности, пусть она чуть-чуть будет побольше Успенским постом, и давайте из Успенского поста, из этой человечности выходить никогда не будем. То есть из поста-то мы выйдем, но чтобы усердие, которое мы имели постом, оно у нас никогда не кончалось. Если оно будет затухать, то следующий пост нам об этом напомнит. Человечностью всем вам мира, доброты, доброго здравия, помощи Божией и светлого праздника Успения, чтобы с чистой совестью души причастили святых христовых таинств во здравии души и тела. Аминь.
Батюшка, спасибо вам за сегодняшний эфир. Очень приятно. И я очень отдельно хотел бы поблагодарить наших телезрителей, потому что то, как они нам дозваниваются и какие интересные вопросы задают, это отдельные похвалы. Я надеюсь, что и в будущих эфирах мы обязательно с вами встретимся и постараемся ответить на ваши вопросы. Также следите за анонсами на наших социальных сетях, также на нашем официальном сайте. И когда это будет возможно, оставляйте в комментариях свои вопросы, мы постараемся ответить.
Не только следите, а помогайте. Помогайте «Трудовой копейкой», телеканалу «Союз», чтобы он еще до второго пришествия занимался просвещением и, самое главное, воспитанием всех нас в христианской вере, нравственности и благочестии.
Я напоминаю, что в гостях у нас был настоятель подворья Опиумной пустыни в Москве, архимандрит Мелхиседек Артюхин. Я ведущий Сергей Платонов, с вами прощаюсь. Всего вам доброго, до свидания, до новых встреч, наступающим праздником. Mm-hmm.